«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Во вторник Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск Максима Лексутова, вице-мэра по транспортным проблемам правительства Москвы, к блогеру Алексею Навальному и обязал Алексея Навального уплатить потерпевшему, оскорбившему его честь и достоинство, 600 тысяч рублей, правильно я говорю? Но, хотя это восстанавливает доброе имя Максима Лексутова, тем не менее это не освобождает его от ответственности за те транспортные проблемы, которые существуют в нашем городе. И вот сегодня под заголовок нашей встречи «Транспортный узел московских проблем» мы побеседуем с гостями нашей студии Дмитрием Ивановичем Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы. Добрый вечер, Дмитрий Иванович. И кандидатом в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Александром Гнездиловым. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
А на прямой телефонной связи у нас будет кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Маргарита Чуканова и научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин. Дмитрий Иванович, в чем причина транспортных проблем российской столицы?
Ну, сейчас довольно подробно разобраны эти все причины, и они были разобраны еще задолго до смены мэра. С инициативой выступал так называемый круглый стол «Моя Москва», не путать с нынешней «Моей Москвой», по инициативе Удальцова, кстати, он был создан, и мы обсуждали транспортные проблемы. Как только пришел Собянин, мы ему передали наши выводы, и надо сказать, что многое из того, что делает правительство Москвы, оно делает, я не скажу, что по нашим указаниям, вот, но в соответствии с ними, а многого не делает в соответствии с нашими указаниями. Ну, например, мы требовали провести аудит завершенных транспортных проектов строительных, и проектов, извините за тавтологию. Конечно, иностранный, причем, аудит. Ничего подобного, конечно, сделано не было. Вот. Основная причина транспортных проблем Москвы в хаотическом, стихийном, что бы там ни говорили о жесткой власти, о вертикали и так далее, я повторяю, стихийной застройки города. Это то, что происходило при Лужкове. Ну, и надо сказать, что наследство он в этом смысле получил от советской России, от советской власти тяжелое, потому что Москва никогда не планировалась как автомобильный город. Москва планировалась как город с пассажирским транспортом, пешеходный, и от этой судьбы ей уже уйти не удастся. Но это заложено, так сказать, может быть, вот новые окраины, там можно планировать новую застройку под автотранспорт, под личный автотранспорт. А в пределах, скажем, большой кольцевой дороги можно улучшить ситуацию, но изменить ее кардинально, чтобы каждый мог на автомобиле ездить с работы, из дома на работу и с работы домой каждый день, это просто невозможно.
Дайте Александру зададим вопрос. Какие проблемы транспортные вашего округа вы связываете напрямую с грехами и со грехами и с ошибками московских властей?
В первую очередь, это проблемы в данный момент связаны с введением платной парковки. Происходит что? Когда была введена парковка в пределах, платная парковка в пределах Бульварного кольца, сразу после этого значительная часть автомобилистов стала оставлять свои машины за пределами Бульварного кольца. В результате жители многих близлежащих кварталов сами стали просить: введите платную парковку, защитите наши дворы, поставьте шлагбаумы и так далее. Когда зона платной парковки была расширена, распространилась и зона этой проблемы. По мере расширения зоны платной парковки все больше и больше увеличивается количество тех дворов, где ставят машины, чтобы не платить на соседних улицах. И в результате понемножечку эта зона платной парковки все время расползается, и в результате чего, с одной стороны, появляется новый источник дохода для власти, а с другой стороны, становится очевидно, что на самом деле понемножечку так платная парковка распространится на всю Москву. В принципе, это может быть и правильно, другой момент, какая цена, другой момент, какие правила, другой момент, какие льготы для социальных категорий граждан, другой момент, нужно ли за нее платить ночью и так далее, другой момент, какие должны быть правила для коренных жителей района, которые здесь живут или снимают жилье, должны ли они платить не эти абонементы или они имеют право все-таки в своем районе парковаться. Но, тем не менее, вот это постепенное расползание с созданием проблем у жителей все новых и новых кварталов, это такая серьезная проблема. Но я бы хотел остановиться также и на другом. Когда мы говорим о транспортной системе Москвы, мы не должны забывать, что Москва не изолирована от остальной России. Дело ведь заключается еще и в том, что за последние 25 лет население России сократилось на несколько миллионов человек, от 5 до 10 миллионов по разным оценкам, а население Москвы официально, я имею в виду, на 5-10 миллионов произошло сокращение со 148-150 миллионов до 140 с небольшим. А население Москвы за тот же период, я беру в данном случае только официальные, самые такие скромные данные, выросло с 8 до 12 миллионов человек. Совершенно очевидно, что в таких условиях транспортная система Москвы одновременно с... еще и с приходом капитализма, получившее насыщение автомобилями, то, о чем говорил уважаемый Дмитрий Иванович, очевидно, что она столкнулась с очень серьезными проблемами. И эти проблемы продолжают пребывать, потому что люди приезжают и приезжают в Москву, потому что они не могут у себя в своих регионах или в других странах найти достойный уровень жизни, достойное качество жизни, пытаются хотя бы отчасти найти их в Москве. И до тех пор, пока не будут решаться в этом смысле общероссийские проблемы, до тех пор, пока не произойдет настоящая федерализация в России, до тех пор к нам будут все приезжать новые и новые жители. И совершенно очевидно, что можно проводить правильные меры, можно проводить неправильную политику, но невозможно построить достаточное количество перехватывающих парковок и транспортно-пересадочных узлов для 20 миллионов человек, 30 миллионов человек. Всю Россию в Москву не уместить.
Давайте дадим слово Маргарите Чукановой. Маргарита Алексеевна, вот какие бы вы вопросы задали московским властям относительно их деятельности в области транспорта? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Сейчас ноу-хау в Москве – это транспортно-пересадочные узлы. Мы сейчас вплотную начинаем с ними сталкиваться. В Москве запланировано около 225 таких пересадочных узлов. И декларируется, что это для удобства жителей, для удобства приезжих, москвичей, пересадка с одного вида транспорта на другой. Но когда мы начали разбираться вот с этим вопросом, оказалось, что под видом ТПУ на самом деле будет осуществляться огромная застройка, в которую будет входить не просто вот транспортно-пересадочный узел, как мы понимаем, например, из метро, мы вышли, пересели на автобус, а это такие торгово офисные центры с огромными парковками, с магазинами, ресторанами, и некоторые ТПУ будут содержать автовокзалы, и будет включена также и уплотняющая жилая застройка. Вот примером таким мы можем сейчас привести это ТПУ Измайловская, ТПУ Первомайская, когда эти комплексы будут строиться в том числе и на природных территориях. И вот эта проблема, она с жителями не обсуждается. Во многих вот этих узлах нет необходимости, потому что жители напрямую попадают на метро, и там не нужно никуда пересаживаться, они пешком доходят до пешей доступности, вот эти вот узлы, так называемые, да. Другой разговор, что, ну, может быть, оставить вот эти транспортно-пересадочные узлы, вот это вот новое ноу-хау, там, где они действительно необходимы, там, где будут соединяться, например, железнодорожный транспорт. Много сейчас говорится о том, что надо вокзалы переносить ближе к периферии, да, чтобы не перегружать центр. Это обсуждение вот этих транспортно-пересадочных узлов сейчас, мне кажется, будет очень болезненный вопрос, потому что будет просто осуществляться захват территории. И вот еще один вопрос, который сейчас вот обсуждался, это парковка, платная парковка, которая идет сейчас, уже достигла, да, за пределы кольца вышла, Садового. Этот вопрос очень связан, вот Дмитрий Иванович Катаев тоже в эту тему погружен. это захват придомовых территорий. Дело в том, что парковочные места, это когда-то, которые сейчас даются, в том числе резидентские места жителям, жители вынуждены идти за разрешением к властям, хотя данная территория в случае грамотного оформления придомовых территорий, она принадлежала бы жителям, и ни за какими бы разрешениями дополнительными к властям не нужно было обращаться. И, как пример, в пользу придомовых территорий оставлять вот эти парковочные места домам. Налог, например, с квартиры 70 метров вот в Восточном округе 1500 рублей в год, а резидентское место 3000 в год.
Спасибо, Маргарита. Давайте дадим слово Дмитрию Ивановичу.
Да, я, ну вот Маргарита Алексеевна уже перехватила, так сказать, эту тему. Я хотел просто спросить, вы член «Яблока». «Яблоко» прекрасно в курсе земельной проблемы. Тут просто, видимо, не стыкуются, так сказать, между собой люди, которые занимаются разными темами. Ведь тема парковок во дворах, именно парковок во дворах, я про уличные не говорю, я туда сложнее. Но во дворах, как правило, за редчайшим исключением, вся земля по федеральному законодательству, это у нас разработана тема, так сказать, на 200%. Вся земля должна принадлежать собственникам в домах. И не государство должно разрешать жителям ставить там свои машины, а жители должны разрешать государству, если уж приспичило. Вот. Другое дело, что те, кто ставит машины, они, наверное, должны платить какую-то арендную плату, но платить ее дому. И деньги эти пойдут на содержание дома, и устанавливать эту плату должны сами жители.
Позвольте, вот, я
поставить ситуацию с головы на ноги.
Да, давайте. Ситуация с принадлежностью земли, по крайней мере у нас в Центральном округе, сейчас очень серьезная и болезненная, потому что, например, в Таганском районе, где я живу, я совершенно случайно в марте на сайте управы обнаружил в таком одном из труднодоступных уголков объявление о публичных слушаниях по межеванию земли. Потом оказалось, что это межевание на самом деле уже вовсю шло, и часть кварталов уже было проведено межевание, при том, что никто из жителей об этом не знал. И мы начали, я и моя команда, лихорадочно, срочно делать листовки, разбрасывать их по нескольким кварталам, в которых должно было вот-вот состояться межевание, и призывать людей прийти, и люди пришли и заявили свою позицию властям, но это произошло далеко не везде, и в огромной части района, и в огромной части других мест, других районов Центрального округа, власти смогли перевести якобы с согласия людей землю во дворах, землю под детскими площадками, землю под автостоянками в собственность города, убедив тех немногочисленных, кто все-таки пришел на слушание, что вам придется платить большой земельный налог, откажитесь и так далее, и так далее, и так далее. Не сообщая, что целый ряд льготных категорий освобождены от уплаты земельного налога, что земельный налог не так уж на самом деле и велик, его в любом случае придется платить за землю под домом и взять себе немного земли во дворе, чтобы иметь право решать, что там будет происходить, это не так уж дорого на самом деле. И в этом смысле проблема с межеванием сейчас в Центральном округе, она очень болезненна. Через очень короткое время мы столкнемся с тем, что огромная часть дворов на самом деле уже жителям не принадлежит. До последнего времени она по умолчанию, было решение на эту тему Верховного суда, принадлежала жителям, и у них не могли отнять право собственности. Но через вот эту процедуру публичных слушаний, о которых никто не знает, потихонечку у людей их землю, которая на самом деле им принадлежала, выманивают. И еще я хотел сказать о...
Простите, да. Чтобы уж о земле больше не говорить, потому что это не сегодняшняя тема, это важнейшая тема, но не сегодняшняя. Должен сказать, что само по себе вот то межевание, о котором вы говорите, как процесс, абсолютно незаконно. Потому что земля давным-давно размежована, для каждого дома при застройке, да, при строительстве там 20 лет назад, 100 лет назад отведена земля, и эти решения действительны по федеральному законодательству. Вот на что надо опираться и ссылаться.
Это чистая
Но
правда.
Эти данные правительство Москвы, первым Лужков, надо отдать ему должное, понял важность этих документов и запрятали их, как Кощеева смерть. Их не... Очень трудно доставать.
При этом граждане имеют право их доставать, и если они все-таки находят себе решимость и силы пройти через различные бюрократические инстанции, они получают эти данные и оформляют эти земли себе в собственность. Но это, на самом деле, очень сложный и долгий процесс, и главное, в нем не хватает самого первого звена, не хватает своевременного информирования и объединения. И мы это на себе в Центральном округе очень сильно почувствовали. Я хотел еще сказать о проблеме транспортно-пересадочных узлов, которую подняла госпожа Чуканова. Я расскажу историю, связанную с их предшественниками, с перехватывающими парковками, которые мне рассказал мой друг и эксперт Яблоко в сфере транспорта Семен Бурт. На речном вокзале в свое время были проведены слушания, потому что там очень тяжелая транспортная ситуация на площади у метро. И жители, редчайший случай, добровольно согласились с вырубкой части парка для того, чтобы там была построена перехватывающая парковка, потому что она была жизненно необходима. В результате на этой территории действительно возникла небольшая парковка, но главную часть здания, основную часть здания, занял торговый центр. И через короткое время, когда Семен Бурт попытался там припарковаться на этой парковке, он оцарапал свою совсем небольшого размера машину, потому что въезд на парковку был такого размера, что там может разместиться Mercedes Март или Запорожец, но не машина даже среднего размера.
Давайте дадим слово Михаилу Яковлевичу Блинкину, который подключился к нашему разговору. Михаил Яковлевич, вот мы сегодня обсуждаем транспортные проблемы Москвы. Какие вы относите к числу наиболее трудноразрешимых?
Трудноразрешимая проблема – это наши с вами территориальные пропорции. Вот есть простая мера, которую используют у всех зарубежные коллеги для макрооценки ситуации в городе. Вот давайте поделим весь общедоступный городской асфальт. То есть все за вычетом наших дворов, тротуаров, междумовых проездов, вот где можно ездить всем нам, да? Вот разделим весь этот асфальт на списочное число автомобилей в городе. Очень простая операция. Вот в Москве эта цифра, скажем так, 25-27 квадратных метров на один списочный автомобиль. В городе, в котором нормально ездить, это эмпирический факт, подтвержденный мировым опытом, должно быть, скажем, 200. Это вот Америка, Канада, Австралия. Да. А вот, скажем, в Европе там где-нибудь там 90, 100, 120. Вот, значит, это 25. Если мы потратим не то, что бюджет Москвы, а бюджет, я не знаю, Российской Федерации на улучшение нашей уличной дорожной сети, мы все равно из этих территориальных пропорций, которые складывались исторически, не выпрыгнем. Вот это самое главное. Дальше мы можем ругаться, почему у нас платная парковка, почему-то делаем то или не делаем другое. Вот это кривизна земли. Экскаватором не исправляется. И бульдозером тоже.
Давайте дадим слово Маргарите Чукановой. Вы какие видите рецепты и пути выхода из создавшихся ситуаций? Маргарита, вам слово.
Было много вот за эти три года, пока мы занимались этим проблемами, вариантов, да, предложено. Ну, один из вариантов такой, пора начинать сносить построенные за эти 10 лет торговые центры. Расширение дорог ни к чему не приводит. Вот мы сегодня были с коллегами в деревне Акулово и в поселке Восточной. Пробки. Здесь шоссе расширено, Шелковское, там бутылочная пробка. То есть проблема расширения дорог точно ничего не дает. Поэтому либо нужно сносить то, что понастроено, и возвращать вот тот генеральный план, который был до того, как мы начали уплотняющую застройку, либо создавать рабочие места в Подмосковье. Вот я с чисто такой вот житейской стороны, я других возможностей не вижу. И не тратить деньги на расширение дорог, а проще создавать рабочие места в Подмосковье, и в Москве в этом случае будет легче дышать, а людям будет проще добираться до работы.
Спасибо, Дмитрий Иванович. Оцените вот эти идеи Маргариты Чукановой.
Насчет сноса некоторых торговых центров, вот, например, тот самый на речном вокзале, о котором только что было сказано, у меня квартира на речном вокзале в пятиэтажке, так вот я этот торговый центр называю памятником коррупции. Потому что иначе, как с помощью огромных взяток, просто я на 100% уверен в этом, иначе, как с помощью взяток, построить его было невозможно. Он настолько противоречит здравому смыслу, вот с этой довольно большой площадью метро, автобусы с правой стороны, если смотреть от Ленинградского шоссе, идут там куча остановок автобусных, куча, это конечная станция метро. Да. И вот он идет до этого торгового центра и поворачивает под прямым углом на узкую фестивальную улицу. И этот торговый центр выпер своим пузом на улицу, так что даже тротуар пришлось сузить. Но это просто, я говорю, памятник коррупции лужковских времен. Ну и сейчас продолжается то же самое, только немножко в другой плоскости. Я хотел бы сегодня обязательно поговорить о дорожно-строительной программе, огромной, беспрецедентной в Москве. К ней огромные тоже претензии, соответствующие ее масштабам. И масштабы коррупции, как я полагаю, там тоже огромные.
Давайте поговорим. Давайте еще раз дадим Михаилу Яковлевичу слово. Как вы оцениваете вот эти развязки, которые выстроены на пересечениях магистралей и Московской окружной дороги? Они решат проблему пробок?
Нет, вот давайте самое, вот только вот мухи отдельно, котлеты отдельно, да? Вот... Значит, развязки все на МКАДе, даже вот они, ну, антиклеверного листа. Для больших трафиков эти развязки совершенно не годятся. Из всех московских дорожно-строительных проектов развязки на МКАДе самые бесспорные, потому что там вот даже во многих местах, где, в общем-то, по здравому смыслу ездить было можно, вот эта, так сказать, конфигурация архаическая, она тормозит. Вот, соответственно, там улучшение этой конфигурации, какое-то облегчение даст. Решит ли эту проблему? Нет, конечно, не решит. Потому что, разумеется, правильная конфигурация развязки дает возможность, ну, хотя бы не тормозить основной ход по магистрали, да, ну, вот, скажем, там, по какой-нибудь, там, не знаю, по Варшавке или там по Киевскому, не принципиально. Вот. А... Ну, как-то все равно стоит, и, следовательно, даже с очень хорошей по конфигурации развязки, будут стоять автомобильные очереди, куда мы от этого не денемся. Но при всем при том, и все, чего делается в Москве, развязки на МКАДе самый бесспорный вопрос, потому что, ну, вот это явное такое узкое место, надо расшивать. По поводу того, что, кандидат депутата, или был у вас в эфире, да?
Да.
Значит, полицентричность распределения рабочих мест, ну, это благое пожелание, которое звучит последние 30 лет, да? Значит, ну, как бы сказать, рабочие места создавать в современных условиях, ну, как бы сказать, ну, хорошее пожелание, правильное, то как его выполнять? По поводу сноса, есть жутко раздражающие объекты, вот Дмитрий Иванович упомянул речной вокзал, а давайте посмотрим, что творится на плане, а давайте посмотрим, что творится вокруг метро Теплый Стан, ну, далее вот просто по всему периметру периферии города, да, значит, ну, как бы сказать, я бы снес. Но если смотреть на реальности, значит, если там правоустанавливающие документы в порядке, капитальное здание, то есть это самое, вот, как бы сказать, это само его профилирует, тех основ не пожалеет разве Пугачев.
Спасибо, Михаил Яковлевич. Дадим слово Александру Гнездилову. Вы, как вы видите, конечно, это революционный метод снести все, а вот еще, может, есть более щадящий.
Я думаю, что здесь существует несколько вопросов. Первый, в данном случае я сразу определю свою позицию. Я смотрю на вещи как человек, живущий с самого детства в Центральном округе, и как пешеход. Первый заключается в попытках создать альтернативу автомобилям. Потому что когда, с одной стороны, вводится вот весь список мер, которые вводятся сейчас против автомобилей, это и платная парковка и так далее, это все направлено на то, чтобы люди не пользовались автомобильным транспортом, а пользовались общественным. Можно согласиться с правильностью этого подхода, но тогда надо сказать, что помимо сугубо карательных мер, запрещающих, ограничивающих, вводящих плату, угу, нужна альтернатива.
Кроме кнута, нужен пряник.
Если люди спускаются в метро, где я езжу практически ежедневно, и попадают в эти дикие пробки в час пик, то мы не можем их осуждать за то, что они выбирают такие же неудобства, но все-таки на дороге в своем автомобиле. В этом смысле мы должны создавать альтернативу. Я думаю, что это прежде всего наземный общественный транспорт. Там конь не валялся в плане работы, я имею в виду и обновление парка, и увеличение его количества, и вместимость, и АСКП, вот эти вот контролеры на входе автоматические, и так далее, и так далее. Можно было бы сказать и и о регулярности движения, но я об этом пока не буду говорить, потому что очевидно, что регулярность движения, она все-таки связана с моментом, если будет введен новый общественный транспорт и удастся дороги разгрузить от автомобилей, тогда можно будет ставить вопрос о регулярном движении. Сейчас в значительной степени эти проблемы блокируют друг друга. И пока движения, активного и яркого движения в этом направлении нет, разработки новой маршрутной сети, потому что она, очевидно, в значительной степени устарела. В этих условиях значительная часть людей будут либо выбирать автомобили, либо будут спускаться в метро, нагрузки на которые все более и более и более возрастают. Это одна часть, то, что связано с сугубо городской проблематикой. А вторая часть, и здесь я не могу не согласиться с уважаемым Михаилом Блинкиным, все, что он говорит относительно возможности, вместимости дорог Москвы,
или
невозможности уже в настоящее время, это все связано с одним, с проблемой возможностей для граждан России в других регионах, с уменьшением миграции в Москву, опять же, не через запреты, это бессмысленно, а через возможности, через альтернативу, через отказ от закрытия больниц, школ, роддомов и так далее в провинции, чтобы люди понимали, что они не только в Москве могут рассчитывать на более-менее нормальную зарплату и более-менее нормальные условия жизни.
Да, Дмитрий Иванович, ощущаете ли желание московских властей улучшить качество общественного транспорта?
Вы знаете, оно, в общем-то, ощущается. Отчасти меняется подвижной состав, согласитесь. Более удобные появились автобусы и троллейбусы низкопольные. Для многих это важно.
Трамваи.
Для пожилых, для инвалидов и так далее. Но это все даже не четверть меры, а где-то, так сказать, марафет, я бы сказал так. Принципиальных изменений в общественном транспорте наземном я не вижу. Абсолютно реальные, важные, полезные изменения – это новые линии метро. Вот тут уж, так сказать, совершенно очевидно. Человек жил раньше в полчаса от метро, а теперь он живет в 5 минутах от метро. Это вот подвижка. Вот. Тут тоже много вопросов, как эти новые линии строятся, где они строятся. Но это уже все-таки вопрос второго порядка, они важные, их тоже надо бы обсуждать. Их тоже замотали при планировании этих всех новых линий. Но все-таки вот с метро подвижки есть. А больше, в общем-то, я бы не сказал.
Дайте, Александр, имеет что-то дополнить.
Я скептически отношусь к вопросу о подвижках в метро. Любое продление радиальных линий приводит, во-первых, к усилению нагрузки на пересадки в центре, потому что сейчас уже метро выходит в область, и это означает, что все больше и больше пассажиров начинают им пользоваться. А во-вторых, проблема заключается в том, что, например, вот сейчас на речном вокзале планируется построить еще 2 станции метро, Беломорская и дальше Ховрина, которую сначала хотели назвать улица Дыбенко, но Яблоко добивалось, чтобы имени большевистского палача в названии метро не было бы. Когда они будут построены, люди, живущие непосредственно у метро «Речной вокзал», потеряют возможность, садясь на 1-й станции, занимать сидячие места. Для пожилых людей, для инвалидов это вопрос достаточно болезненный. Таким образом, расширение радиальных линий, продление. Это на самом деле, да, их продление, это на самом деле путь, который, с одной стороны, для кого-то решает проблему, а для кого-то ее создает и усугубляет. Нужно думать о том, как создавать в метро связки помимо кольцевой, помимо пересадок в центре.
Да, вот хотел Маргариту спросить, Чуканову, вы какую позицию занимаете относительно насыщения новыми станциями метро вашего избирательного округа?
По поводу метро, у нас проблема в нашем округе – это Сокольники. Потому что предыдущий генплан, генеральный план, который сейчас вот у нас с вами действует, ветку метро должен был прокладывать не через Сокольники, а Преображенку. У нас в Богородском нет с вами метро, хотя там большие жилые дома, жилые районы уже настроены. Но почему-то было принято решение, то есть закон опять не исполняется, да, генеральный план, предложили строить ветку метро через Сокольники, вот там, где вот эта замечательная Липовая аллея. Дальше она пройдет у нас с вами через парк. С левой стороны у нас с вами там высотный дом, Донстрой. Говорят, что будут строить каким-то скрытым там вот этим вот методом без разрытий, да, внешних, но кто изучал проблему вот сейсмологии? Как там вот эти вот плиты, которые там под Москвой на уровне 10 километров? Мы разговаривали с Померанцевой Идой Владимировной. Она очень скептически относится вот к этим новым линиям метро, которые исследования по которым не проведены. И мы опасаемся. А вот генплан, который сейчас утвержден, линии, которые на нем нанесены, должны проходить именно через Преображенку, идти туда, на Богородское. Вот там еще в Советском Союзе были проведены эти испытания, и там она должна проходить. Но ввиду того, что на Преображенке сейчас хотят снести институт, вот этот вот замечательный, да, там будет жилая застройка. Значит, метро уже нельзя провести, и давайте в Сокольниках. Это грустно.
Да, спасибо.
Поэтому мы бы настаивали, конечно, безусловно, ветку вести, ведь в соответствии с генеральным планом.
Спасибо, Маргарита Алексеевна. Слово Дмитрию Ивановичу.
Я хотел чуть-чуть добавить. Вот когда я говорю, что метро продлевается, это все-таки хорошо, ну, я понимаю ваше возражение, но действительно две стороны. Вот. Но я сказал тогда, что очень серьезные вопросы к плану, к схеме. Вот я имел в первую очередь то, о чем сейчас говорила Маргарита Алексеевна. Вот северная часть Нового кольца, она, конечно, должна пройти гораздо дальше от центра Москвы, на гораздо большем радиусе. При этом и Сокольники не пострадают, и будут осчастливлены огромные с миллионным населением районы, северные районы Москвы. Ну и также уже, наверное, этот поезд ушел. Но, конечно, надо было по-другому вести ветку, допустим, в Раменках. Это длинная история, я могу сказать. Там тоже наверняка большая коррупция замешана, потому что сначала там планировали глубокое метро, потом сказали, что оно слишком дорого, нет, будем строить открытое. Стали строить открытое, погубили много деревьев, естественно, а цена его оказалась больше, чем изначально планировалась цена глубокого метро.
Вот, Александр Валентинович, у нас, по-моему, вообще такой скептик относительно метро. Но тем не менее, вот как
его пользователь.
Да. Тем не менее, как вы относитесь к этой идее, Дмитрия Ивановича, там расширить на окраинах?
Ну, это не моя идея, это идея архитекторов московских, урбанистов.
В принципе, понятно, что строительство не радиальных линий, а связок между ними было бы одним из решений. Другой момент, что можно обсуждать. Да, это разгрузило бы и центр, помогло бы жителям центрального округа и одновременно создало бы новые возможности для жителей других округов. Единственное, что стоит обсудить, нужно ли второе кольцо, нужно ли сохранять кольцевую схему или стремиться к строительству специфических линий, специальных, что-нибудь типа хорд и так далее. Это вопрос, конечно, к специалистам. Я не буду в данном случае в это вмешиваться. Просто это вопрос дискуссионный, и он должен обсуждаться специалистами. Кроме того, я бы хотел сказать, что еще одна проблема, уже мы неоднократно упоминали коррупцию, это вопрос равных правил игры и общих правил игры. Например, это вопрос о платной парковке в центре для чиновников, потому что вон буквально сегодня ко мне обратились с информацией по поводу наличия в Вознесенском переулке, это Тверской район, прямо рядом с мэрией, бесплатной парковки для чиновников, и предстоит эту информацию проверить, с ней разбираться, если это так, то проводить публичные акции на эту тему. И еще один вопрос к правительству Москвы, это вопрос о связанности городской политики, координации действий различных ведомств. Я приведу два примера, на этом закончу. Один совсем маленький, конкретный, а второй очень общий. Маленький пример заключается в том, что вот сейчас так называемое четвертое кольцо, правда, сейчас его, по-моему, уже не называют четвертым, ведется мимо Измайловского парка, рядом с метро «Шоссе энтузиастов», например. И вот департамент культуры обустраивает Измайловский парк, обустраивает вход в него с «Шоссе энтузиастов», так называемую аллею пролетарского входа, делает ее комфортной, все хорошо, и одновременно под эстакадой вот этого четвертого кольца, через которое проходят люди, выходя из метро и идя в парк, Департамент транспорта окружает все это пространство под эстакадой забором и пишет на заборе «парковка». То есть, с одной стороны, потрачены деньги на благоустройство входа в парк, приходите, пользуйтесь, гуляйте на здоровье, а с другой стороны, вход в этот парк затруднен, и люди обходят этот забор практически по проезжей части шоссе энтузиастов. Это вот пример того, как два ведомства, каждый из которых, будем даже считать искренне желая блага, тем не менее, просто не координируются между собой. А в общем разрезе проблема выглядит следующим образом. Можно ли решить транспортные проблемы Москвы, не решая вопрос с масштабным жилищным строительством? Если идет бесконечное строительство коммерческого жилья, то никакая транспортная система никогда не справится. Мы будем все время бежать за уходящим поездом и все время на него опаздывать. Нужно ставить вопрос о запрете как минимум в части Москвы, а возможно и по всей территории старой Москвы в пределах МКАД, коммерческого жилищного строительства, введения на него моратория. Строительство должно вестись только для очередников и переселенцев из ветхого и аварийного жилья.
Маргарита Чуканова, вопрос. Как в вашем округе обстоит дело с перенасыщенностью жилищной застройкой?
Жилищная застройка, она практически во всех районах Восточного округа и уплотнительная, и внутри районов. И сейчас мы сталкиваемся с тем, что нас очень опасают вот эти вот транспортно-пересадочные узлы, потому что частично участки там будут отводиться именно под жилые дома. Но эти жилые дома, если раньше по нормативам выделялись, да, вот эти участки, то сейчас мы переходим к рангу не жилья, а так называемого временного, апартамента, да, вот, и апартаменты, вот, отличаются тем, что там не надо прописываться, а нагрузку социальную город несет. И согласно с мнением, что действительно нужно мораторий сейчас наложить на все эти проекты, надо проанализировать в жилье, потому что наши очередники по 25 лет не получают квартиры, а застройка уплотнительная была очень большая. Очень большое волнение вызывают дома, которые высотой более 40 метров. Вот у нас на 5-й парковой построен такой дом, и вот та же самая вот Ида Владимировна, да, она сокрушается о том, что давая разрешение на такую высотную застройку в Москве, не даны экспертные заключения, а можно ли такой высотности строить. Вот это вот тоже соотношение не просто уплотнительной застройки, а высоты этих зданий.
Спасибо.
Маленькое.
Да, Дмитрий Иванович, вам слово.
Вот оба коллеги только что говорили о важных вопросах, у них есть один как бы общий знаменатель этих вопросов, с которым Яблоко, я знаю, тоже прекрасно согласны, и коммунисты тоже прекрасно согласны. Все эти вопросы надо решать не сверху, в 15-12 миллионном городе, это все вопросы местного самоуправления, нормального, полномочного, выборного, местного самоуправления. Они бы разобрались, я уверен, и можно ли строить в Сокольниках станцию метро новую, и нужно ли, и можно ли строить вот эти высотные дома, и так далее, и так далее. И с уплотнительной застройкой совсем. Невозможно решать такие вопросы вот в условиях такой сверхбезумной централизации.
Вам слово, Александр, как вы относитесь к этой проблеме?
Я полностью согласен с уважаемым Дмитрием Ивановичем, безусловно. Вообще, нам необходима сейчас передача полномочий политической власти вниз на этаж по очень многим вопросам. С федерального уровня на региональный, с регионального на муниципальный уровень, а с уровня местного самоуправления на уровень домового самоуправления, координации самих жителей.
Микрорайон.
Тем более, что никто ведь не знает лучше самих жителей, что им нужно в районе, потому что еще одна проблема, связанная с транспортно-пересадочными узлами, например, вот у моего коллеги Семена Бурда на Измайловской, они с общественным советом Измайлова проводили митинг на эту тему, проблема еще и в том, что транспортно-пересадочный узел уничтожает малый бизнес и уничтожает возможность покупать продукты, конкурирующие по ценам с супермаркетами. Уничтожается рынок на площади у станции метро. И такой специфики всегда достаточно много. Мы говорим о глобальных проектах, а есть вот, это, вот эти маленькие районные вещи, которые видят только те, кто там живут, и их мнение должно быть услышано.
Да, и не могу не затронуть тему начала предвыборной агитации, которая вчера стартовала. Маргарита Алексеевна, у вас в округе ощущается ли дискриминация оппозиционных кандидатов, что им ограничивают условия для общения с избирателями или для агитации в общественных местах? Вам слово.
Я не могу сказать, что нам ограничивают в общественных местах агитацию, но тот административный ресурс, с которым мы сейчас столкнулись, до этого мы не ощущали такого давления ни на муниципальных выборах, ни на выборах президента, ни на выборах мэра. Колоссальный административный ресурс. Сформирована какая-то параллельная структура управления городом, которая вот сейчас дает свои первые плоды. Это так называемые советники главы управы, которые заходят в каждую квартиру, собирают персональные сведения о жителях и куда-то там это передают. Вот сейчас я была в поселке Акулово, общалась с жителями, это 36 километров от Москвы. И на домах висят, например, объявления кандидата от власти, что встреча была в клубе. Вот мы сегодня были, а у кандидата от власти встреча была вчера и в клубе. И каждый раз мы наталкиваемся на что? Неравные возможности. И вот это мы на себе, безусловно, чувствуем.
Да, Александр, а у вас как?
Я соглашусь по поводу того, что существуют неравные возможности. У нас в 44-м округе в центре Москвы очень легко понять, кто является кандидатом от власти. Это человек, фотография которого появляется в каждом номере окружной районной газеты. Единственный из всех кандидатов. Я не буду называть фамилии, но жители округа без труда угадают, о ком идет речь. Потому что есть один кандидат, который появляется постоянно в средствах массовой информации префектуры и районных управ. Кроме того, я бы хотел отметить еще другой аспект. Дело не только в борьбе с оппозиционными кандидатами, хотя, безусловно, мы сталкиваемся и со срыванием листовок, и с попытками вытаскивать газеты из ящиков, со всем арсеналом, к которому мы привыкли. Мы знали, на что шли. Мне кажется, еще одна важная черта этих выборов – это попытка максимально снизить явку. Максимальная незаинтересованность власти в явке избирателей. Не случайно мы постоянно слышим со стороны ответственных лиц города, что явка вполне может составить 15-20%, и в этом нет ничего страшного. Вот в Нью-Йорке 18% голосуют на выборах мэра, говорят нам, нас готовят к очень низкой явке, нас готовят к тому, что участвовать не нужно. Я думаю, это связано с тем, что пытаются оставить активных москвичей дома, чтобы избежать повторения того, что было, например, в 2011 году или в прошлом году на выборах мэра, когда многие люди пришли и не просто высказались даже по местным проблемам, сколько это было политическое голосование. И сейчас, в той ситуации, в которой мы сталкиваемся в России и вокруг России, это политическое голосование становится особенно важно, потому что это способ обозначить свою позицию по отношению к гигантскому количеству вопросов, начиная с вопроса о возможной войне. Все время обсуждается, хотят ли русские войны, не хотят. Нам рассказывают про 85% поддержки, про сплоченное большинство. Ну так вот, 12-миллионный город, самый крупный регион России, столица России, он имеет возможность высказать свою позицию, голосуя либо за партию войны, либо за партию мира, в зависимости от занимаемой позиции. И это в значительной степени предопределит и позицию власти по отношению к городским проблемам. Намного сильнее, чем если мы сосредоточимся исключительно на вопросах, ну, я грубо скажу, скамеечек и лавочек.
Дмитрий Иванович, что бы вы посоветовали вашим более молодым коллегам, какую тактику избрать для борьбы с партией власти?
Да, уже все правильно сказано. Я посоветовал только одну вещь, очень трудную, но необходимую. Просто вот безальтернативно необходимую. Все усилия, уважаемые кандидаты, кандидаты самостоятельные, независимые, оппозиционные, все ваши усилия пропадут даром, если вы в каждом округе не договоритесь друг с другом. Потому что если вдвоем вы наберете там 55% голосов, то каждый из вас двоих получит 27%. И кандидат власти вас опередит. Вот и все. Арифметика проще не придумаешь. И если вы вплоть до того, что монету подбросите, кто из вас должен, так сказать, снять свою кандидатуру?
Да, Александр.
Иначе это кажется очень тяжело, это не кажется, это действительно очень тяжело. Инерция огромная набрана, масса сил потрачена. Но все эти усилия пропадут даром, если вы не договоритесь между собой.
Я готов согласиться с Дмитрием Ивановичем в той части, которая относится к округам, где действительно есть два кандидата, относящихся, условно говоря, к тому, что можно назвать партией мира. Потому что в противном случае мы рискуем повторить ситуацию 2011 года, где гигантское количество голосов демократических избирателей было отдано за партии, прошедшие в Думу, и они потом слились с «Единой Россией» в общем экстазе по поводу зажима гражданского общества и уничтожения свобод. И сейчас ведь мы видим то же самое на московских выборах. Далеко не везде кандидатом власти является кандидат «Единой России». Далеко не везде. В целом ряде округов кандидата «Единой России» нет. Там есть кандидат от другой партии или формально самовыдвиженец. Или есть кандидат от «Единой России», но он не ведет никакой кампании, не приходит на дебаты, даже не появляется на подъездах. А там появляется другой человек, который в принципе поддерживает то же самое наступление государства на права человека, который поддерживает ту же самую агрессивную внешнюю политику. И в результате во многих округах ситуация такая, что там есть всего один кандидат, который принадлежит к демократической оппозиции, представляющий качественно иную точку зрения, а не просто более популистскую, чем партия власти.
Мне очень понятна эта позиция, но вот Маргарита Алексеевна Чуканова выдвинута партией КПРФ.
Да.
Я принадлежу к партии Парнас, либеральной партии. Но я за Маргариту Алексеевну, будь я в этом округе, проголосовал бы обеими руками. Я думаю, что и вы тоже.
У нас есть свой кандидат Семен Бурт. Это человек, много сделавший для развития округа и специалист по проблемам местного самоуправления, ЖКХ и
транспорта. В том же округе, где
в том же округе.
Вот они-то и должны договориться между собой.
Да, Маргарита Алексеевна, от кожи, так как сказать. Вы планируете блокироваться со своими, что ли, попутчиками, да, или временными единомышленниками? Вам слово.
Мне, да?
Да, да.
Просто мы пробовали, например, вот с партией «Яблоко» договориться еще до того, как были нарезаны округа, понимая ситуацию, что от оппозиции должен быть какой-то единый кандидат, и просили нас как бы развести по разным округам, чтобы не оказаться в одном округе и не бороться друг против друга, не получается. Что в этой ситуации делать, не знаю. И еще хочу добавить, что
бросьте
сейчас
монету.
Граница проходит не партия войны, партия мира, а в Москве конкретно граница проходит по приватизации, началась приватизация больниц. И вот эта граница, почему настолько много главврачей сейчас выдвинуто в депутаты? Потому что сейчас закрывают вот эту вот проблему, что нельзя приватизировать, запрещено социальные объекты. А придумали, нашли законодатели, концессионные соглашения. И вот этот вот одежку вот этих концессионных соглашений сейчас накладывают на больницы. Пожалуйста, 63-я больница уже продана. И вот этот вопрос, граница, не война, а мир, а приватизация последнего, что у нас осталось, это социальные наши объекты. И сейчас борьба идет вот за этот триллионный бюджет города Москвы, вот этот черный ящик. У нас на входе с вами в бюджет 1,5 триллиона рублей, третий бюджет мира. А на выходе, когда мы в управу приходим, нам говорят, денег нет. И все внутри этого черного ящика. И бюджет сейчас этот, мы уже знаем, там дефицит огромный. И пополняться он будет за счет продажи последнего, что у нас осталось. Больниц, школ и других социальных объектов, кинотеатров и так далее.
Спасибо, Маргарита. Слово Александру.
Я не буду вступать в длительную дискуссию. Я просто скажу, что именно такая попытка отказаться от обсуждения содержательных политических вопросов государственного устройства страны и ценностей, на которых стоит страна, и свести исключительно к вопросу о социальной политике, она и привела к тому, что когда настало время Государственной Думе и региональным парламентам обсуждать закон подлецов, антисиротский закон, практически нигде, за исключением отдельных регионов, где были представители «Яблока», не нашлось людей, которые бы встали и сказали, что это подлость.
И все-таки я в данном случае считаю, что я прекрасно понимаю Александра, но на уровне города Москвы, в Московской городской думе, не будет обсуждаться проблема войны в Украине. Хорошо это или плохо, другой вопрос. А вот проблема приватизации больницы будет обсуждаться. Так что, как говорится,
и проблемы войны в Украине прикроют приватизацию больниц. Уже сегодня власть активно использует свои внешнеполитические и прочие ура-патриотические козыри. Им подыгрывают в этом партии, которые поехали в Крым и там выступали, произносили имперские речи. Под прикрытием этой политики и этой демагогии и происходит приватизация больниц и другие мерзости.
Московской власти не понадобится привлекать проблему Крыма, она привлечет лучше проблему дорожного строительства, на которое на несколько лет там выделено 1,5 триллиона рублей. Это равно целому московскому годовому бюджету. И вот как тратятся эти 1,5 триллиона, вопрос очень и очень интересный. Как проходят конкурсы? Кто их выигрывает? Скажу сразу, что фамилия Тимченко там на первом месте в этих результатах конкурсов. И как будут строиться эти дороги? И дадут ли они нужный эффект? Мы сегодня не успели об этом, или не очень успели об этом поговорить, а это один из центральных тоже вопросов. Оппозиция, и даже я бы сказал так, не оппозиция, а гражданское общество Москвы предлагает принципиально другую схему дорожного строительства. Не вот эти вот реконструкции магистралей, там северо-западные хорды, другие хорды, которые прорубаются сквозь жилые районы. И люди, которые будут жить на обочинах этих магистралей, они будут жить в душегубках. Потому что, без всякого преувеличения, потому что по всей Москве концентрация основных загрязнений воздуха от транспорта где-то на уровне 1 ПДК, иногда несколько больше. А это значит, что на обочине магистрали эта концентрация в 3 раза больше ПДК. Ну, это понятно, источник-то автомобиль, значит, рядом с автомобилем грязи больше этой в воздухе. Так вот, категорически законодательство запрещает новое строительство при условии, что оно ведет к такому повышению загрязнений. И тем не менее это проводится. Вот проблема стратегическая, которую надо обсуждать, концептуальная.
Да, слово Александру Гнездилову.
Уважаемый Дмитрий Иванович, но вы, говоря об этих важнейших для жизни людей проблемах, при этом лучше меня понимаете, что решать их и разбираться с коррупцией и делать власть открытой можно будет только при движении к европейскому обществу, демократическому и либеральному. И второе, на чем бы я хотел остановить внимание, это то обстоятельство, что, во-первых, очень многие вопросы, тот же антисиротский закон, спускались и в региональные парламенты для одобрения. И здесь каждый голос имеет значение. И еще одно, дело даже не только в голосе. Московская городская дума является субъектом федеральной инициативы. Она имеет право предлагать не только московские, но и общероссийские законы, любые. В этом смысле, если в Московской городской думе будет большинство, не состоящее из «Единой России» и примкнувшим к ним социал-популистов, которые по политическим вопросам голосуют точно так же, как «Единая Россия» против человека за давление государства, а если нам удастся сформировать либеральное демократическое большинство, то это будет совсем другой
разговор. А нам удастся?
Если мы откажемся от вредной тактики растаскивания либеральных голосов по так называемым попутчикам, которые нас бросают сразу после выборов, как случилось в 2011 году, когда никто из любых других партий, ни Зюганов, ни Миронов, никто не пришел ни на Болотную, ни на Сахарова. Если мы откажемся от этой тактики и будем поддерживать демократические силы, то да, я думаю, что в Москве есть шанс сформировать другую Московскую городскую думу и с этого начать федеральные политические перемены.
Сейчас,
и не только политические.
Простите, сейчас этого шанса уже нет. Сейчас кандидаты существуют, они определены, и вопрос стоит очень просто. Кого вы предпочитаете видеть в Московской городской думе? Я понимаю, что вы предпочитаете видеть своего коллегу Бурда, да, вы сказали?
Да.
Но а если они оба с Чукановой провалятся, то там будет кандидат от «Единой России», вам это больше устраивает?
Послушайте, мы пришли на грань войны, мировой войны. И это реальность.
Вы если ответите сейчас, на вопрос.
Уважаемый Дмитрий Иванович, я
прошу
вас,
прощения.
Во-первых, не перебивал, во-вторых, я отвечаю на
ваш
вопрос.
Пардон.
Мы пришли на грань Третьей мировой войны. Если сейчас президент Путин по каким-то причинам захочет начать войну, ни в Государственной Думе, ни в Совете Федерации не найдется партии, которая скажет «нет». Ее не найдется. И в Московской городской думе, где, между прочим, сейчас есть фракция КПРФ, но мы не слышим ее голоса. И в этой ситуации обсуждать, а что в этот момент будет происходить с дорожным строительством, мы уже сейчас пришли в результате этой недальновидной политики на грань не просто российской, национальной, на грань мировой катастрофы. Невозможно проводить выборы в Москве, залезая под одеяло, накрывшись им с головой, и делаю вид, что а в мире что происходит, нас не волнует. Нам важно лишь бы человек говорил нам приятные вещи про московский бюджет, про больницы и так далее. Люди скажут нам все, что мы хотим, чтобы мы их выбрали, а потом придут в Думу и будут солидаризироваться с Единой Россией, как происходило.
Конечно, это московский бюджет от войны.
Я отвечаю на ваш вопрос. Последняя новость, буквально сегодняшняя. Введение политинформации в школах. Промывка мозгов детям. Инициатор — Коммунистическая партия Российской Федерации. Вот и мой ответ на ваш вопрос.
И все-таки вы не ответили на мой вопрос, а вопрос был не о том, хорошо или плохо коммунисты в городской думе. Кстати, фракция коммунистов для Москвы сделала очень много. Вот.
Да,
но вопрос в том, кого вы предпочитаете, единоросса или одного из вас?
Да, или оппозиционеров.
Либо яблочников, либо коммунистов.
Не надо равнять яблочников со сталинистами. Это первое. И второе. Вот как раз этот выбор между двух зол, который нам постоянно навязывают, он и приводит к той ситуации, в которой мы оказались.
Да,
я отвечаю на ваш вопрос. Время выбирать добро,
да,
а не зло.
Не раз встретимся до выборов. Напомню, что сегодня гостями нашей студии были политики Маргарита Чуканова, Александр Гнездилов и Дмитрий Катаев, а также Михаил Блинкин. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».